Эссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 19 октября 2021 года, 12 часов дня, и с вами, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин, Теос Медиа, в прямом эфире у вас в гостях, дорогие слушатели. Мы, продолжая большую серию передач, посвященную малым пророкам, приступаем к очередному так называемому малому пророку, пророку Михеи. Сегодня мы начинаем читать эту книгу, уже шестую, относящуюся к разряду малых пророков, книгу пророка Михея. И тема нашей сегодняшней передачи обозначена таким странным словосочетанием – коррупция души. Вообще слово «коррупция» сегодня достаточно обиходное слово, я бы так сказал. О коррупции много говорят. Я бы хотел поговорить не о криминальной составляющей этого понятия, а о составляющей, скажем так, природной. Потому что в чем состоит сущность такого понятия, как коррупция? Это уменьшение ценности, разрушение структуры. Ну, можно, наверное, сравнить с коррупцией ржавчину, которая губит металл и делает его уже не твердым, не способным оставаться прочным под давлением. Да? Ценность чего-то в наших глазах коррумпирована, когда мы говорим это, значит, что она упала. И вот пророк Михей живет в эпоху так называемой, я бы так ее назвал, во всяком случае, духовной коррупции. Коррупции, в которой падает и ценность бессмертной души, и разрушается прочность искренней веры. По сути дела, когда я говорю «коррупция души», я имею в виду в каком-то смысле утрату себя. Может быть, не до конца, может быть, не полную, но тем не менее. Вот душа блудного сына, который упомянут в притче Спасителем в Евангелии от Луки, она была коррумпирована. И, на мой взгляд, суть этой коррупции состояла в том, и, наверное, для всех нас это является такой горькой правдой, временная польза или временная выгода, лучше такое более подлое слово употребить, она разрушает нашу привязанность к вечному смыслу. Вот в чем для меня сегодня состоит суть этого названия, название этой передачи или беседы, как хотите называйте, посвященной коррупции души. Имя пророка Михея звучит довольно вызывающе, потому что, ну, скажем так, оно означает «кто как Бог». В том смысле, наверное, а с кем мы вообще можем сравнить Бога? Часто эта мысль звучит в Писании, достаточно часто, и у Иеремии, у Исаии эта мысль звучит, когда Бог, обращаясь к людям, спрашивает, с кем вы меня вообще сравниваете? И, наверное, если говорить о ключевой фразе всей книги пророка Михеи, я бы назвал вот таким ключиком ко всей этой книге фразу из 7 главы книги пророка Михея, 18 стиха. «Кто как Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Спасение души – это, наверное, выхватывание из цепких лап вечной погибели того, что остается от этой души коррумпированной. Я бы так вопрос поставил. И вот, возвращаясь к началу книги пророка Мессии, здесь Господь является свидетелем. Свидетелем самым надежным, самым честным, самым объективным. Потому что никакой человек, никакое событие, никакое понимание, никакое ощущение, никакой опыт не могут свидетельством быть подлинным. Подлинным. И уж тем более объективным. А в каком-то смысле только Бог может засвидетельствовать о себе, и только Бог может свидетельствовать против нас. Очень долгий путь, на мой взгляд, проделал пророк Мессия, как проделают его, наверное, и всякий из нас. Путь от сравнения себя с Богом, который начинается в третьей главе книги Бытия, по наущению дьявольскому, человек начинает сравнивать себя с Богом. А там уж глядишь и Бога с собой. И давайте вот так задумываемся. Я подумал о таком разговоре сегодня. Ну как мы можем сравнивать себя с Богом или Бога с собой? Кто как Он? Кто может так прощать? Кто может так миловать? Кто может так спасать? Кто как Бог может так ненавидеть грех? Как ненавидит он грех в книге пророка Мессии. И ненависть эта чистая. Ненависть к греху, который разрушает человека, его жизнь, который растлевает его душу. Никто, как Бог, не может ненавидеть грех. И никто, как Бог, не может так любить грешник. Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вообще вот так называемые малые пророки, а мы достаточно бегло их читаем, давайте скажем откровенно, они достигали, скажем так, своей жизнью разных целей. И мы в этом чтении постараемся такое общее представление получить о чем-то, а на что-то будем обращать более пристальное внимание. И это, конечно, относится и к книге пророка Мессии. Давайте немного, буквально несколько слов скажем о самом Мессии. Моросфитянин, ну, был такой город где-то в 40 километрах от Иерусалима, около 25 километров от знаменитой Секои, города, в котором жил Амос. Мессия был современником, ну, жил, во всяком случае, в одну эпоху таких пророков, как Исаия и Амос. И пророчество его в основном обращено к так называемому Южному царству, то есть к Иудее. Начались они несколько позже исторически, чем пророчество Исаии, и, скорее всего, раньше, чем его пророчества закончились пророчествами Исаии. И вот тут я хочу обратить ваше внимание вот на что. И мы уж так, коль на то дело пошло, не сравнивая себя с Богом или Бога с собой, Нет, храни нас Господь от этого. Но давайте попытаемся, отчасти это будет, наверное, понятно, сравнить этих двух пророков, Исаию и Михея. Ну, во-первых, Исаия был, принадлежал, во всяком случае, к тому, что принято называть элита. Он был из царского рода, был близок к царскому дворцу, и, в общем-то, все его служение обличало знать богатых, влиятельных людей, вельмож, в основном к ним было обращено пророчество Исаии, и тексты у него, скажем так, куда более сложные для понимания, скажем, теми же простолюдинами. Михей же – это человек происхождения скромного, а может быть, даже и низкого. Мы этого не знаем, но, во всяком случае, к элите он не принадлежал и общался в основном с людьми, которых принято называть простолюдинами. Да? Исаия, обличающий знать, и Михей, обличающий простых людей, давайте слово «простых» в кавычки поставим, потому что их простых людей в принципе не бывает. Я сейчас говорю о социальном положении этих людей. Так вот, разница между ними есть. Исаия и Михей жили с разных сторон того, что принято называть действительностью, окружающей нас действительностью. И если Исаия был, находился в так называемом центре всех событий, да, в центре этой действительности, то Михей жил, можно сказать, на ее периферии. Учитывая тот факт, что элита в каком-то смысле ту действительность, которая нас окружает, создает, формирует и поддерживает, может менять, понятно, что, скажем так, высота, социальная высота, с которой пророчествовал пророк Исаия, отличалась от той низменной местности, в которой находился пророк Михей. Так вот, если уж делить общество на так называемую элиту и на так называемых простых людей, то здесь, мне кажется, совершается роковая иногда ошибка. И эту ошибку сама жизнь и пророчество Михея исправляют. Дело в том, что элита очень часто, как это принято у нас говорить, слишком много на себя берет. Люди, находящиеся наверху, считают, что от них зависит все, в том числе и другие люди, а люди, находящиеся внизу социальной лестницы, ошибочно полагают, что от них не зависит ничего. На самом деле, я думаю и уверен, что это, скорее всего, правда, что не правы и те, и другие. Потому что христиане всегда считали и считают, и, я надеюсь, будут считать, что все зависит только от Бога. Равно как и считаем мы, что от нас зависит что-то, хотя и не все. Еще одна, пожалуй, деталь, не менее важная о пророке Михее, состоит в том, что жил он, как я уже сказал, на периферии, на землях, граничащих с филистимскими землями. И бытие это было, мягко говоря, рискованным. Жизнь на приграничных землях в то времена была достаточно опасной, гораздо опаснее, чем за стенами Иерусалима. Жизнь в центре, конечно, имеет свои преимущества. Вот почему Москва так переполнена, да? Жизнь на периферии имеет свои недостатки. И тем не менее, пророк Михей, живущий на периферии и окраине Иудеи, пророчествует о падении центра, о падении Иерусалима, равно как и упоминает он в своих пророчествах и падение Самарии, которая в то время была столицей Северного царства, царства Израиля. И вот в этом пророческом видении Мессия усматривается, помимо судеб Иуды и помимо судеб Израиля, усматриваются судьбы таких гигантских в то время геополитических монстров, как Ассирия и Вавилон. И еще одно стоит добавить. Михей оказался тем самым пророком, устами которого нам открыто место рождения Спасителя. Именно он в пятой главе предскажет это место, Вифлеем, над которым зайдет знаменитая звезда, которые шли так долго волхвы, чтобы поклониться Христу. И вот если уж говорить, вот использовать этот язык, в котором мы ввели такие понятия, как центр и периферия, то давайте слово периферия заменим еще таким словом, как край. Михей стоит на краю действительности. Он видит всю нищету, все бедствование угнетенного и нравственно развращенного народа. И вот думаю, почему так полезно иногда читать пророков, сравнивать какие-то тексты. Потому что, понимаете, есть преимущество у стоящего в центре. Он видит как бы общую картину, много видит сверху. Но есть преимущество у стоящего на краю. Он видит то, что не всегда сверху заметишь. Михей, как и все прочие пророки до него и после, обличал социальную несправедливость и духовное невежество общества, в котором он существовал. Вещи внутренне связаны. И не зря говорится, что невежество – мать гордыни. Я имею в виду не интеллектуальную осведомленность. Грех – это ведь проблема не социальная и даже не психологическая, хотя в этой сфере они ярко очень проявляются, эти греховные наши установки в нашем сознании. Это проблема, источником которой является прежде всего недоверие Богу. Именно с этого началось падение человека. Недоверие, которое стало итогом искушения. Вмешалась в наше существование третья сила, коварный змей, внушил Еве мысль, что Бог что-то утаил от нее, для того, чтобы она не была счастливой. И вот, вот это недоверие, оно стало источником греха, этого бесконечного, повторяющегося в своей дурной бесконечности промаха мимо смысла, мимо цели, мимо счастья, мимо радости. И вот Михей, наверное, вот и в первой главе особенно мысль внушает нам с вами, что мы люди, и об этом стоит помнить, пожалуй, мы не такие. Не такие, какими мы должны быть. Это мы начинаем понимать, как только пытаемся, как говорится, копать чуть поглубже. Поглубже наших поверхностных ощущений, приятных или неприятных. Поглубже наших ограниченных знаний, глубоких или поверхностных. И вот это слово, которое открывается Михею, слово о Самарии, слово об Иерусалиме, о столицах двух государств, когда-то единого государства Израиля. И вот это слово открывается, смотрите как. Господь из своего храма. Обратите внимание, из своего храма. Из своего небесного храма. Не из храма в Иерусалиме и не из храма в Самарии, которое было больше похоже на языческое капище, а из своего храма в небесах Господь свидетельствует против человека. Он выходит из этого храма, и очевидно, что этим выходом предупреждается какое-то вмешательство Бога в историю человека. Потому что существование человека без вмешательства Бога заканчивается гибелью его души, души растлеваемой, души коррумпированной, души, соблазняемой временной выгодой в ущерб вечному достоинству и смыслу. И вот перед Богом, который выходит из храма, как мы с вами видим в этом совершенно потрясающем пророческом, поэтическом видении, перед Богом тают горы. Он наступает на высоты. Долины распадаются. Тают и текут, как вода перед ним, все твердые субстанции этого мира. И, наверное, здесь смысл перенести это в иное измерение бытия. Потому что и речь может идти о высотах человеческого успеха, которые Честертон так талантливо назвал безрадостными высотами. Речь идет, наверное, и о горах человеческих проблем, чаще всего неразрешимых в своей сложности. Наверное, речь идет и о долинах привычного приспособления к окружающей действительности. Приспособление, которое выражается в подлых словах. Не мы такие, жизнь такая. Все временное, хрупкое, шаткое, как будто распадается и растекается перед лицом Бога, перед лицом вечности. И вот это потрясение, потрясение окружающей действительности, в чем бы оно ни состояло. Вот мы, читая с вами книгу пророка Амоса, говорили о землетрясении, как в прямом, так и в переносном смысле, и о строительстве. Да? Так вот, все это утверждает пророк Мессия за нечестие Иакова, за грех дома Израилева, потому что они устроили высоты себе в Самарии и в Иерусалиме. Что-то было поднято ими на высоту, которой это поднятое не заслуживает. Я позволю себе снова сослаться на удивительного философа Боэция, который в своем «Утешении философии» так потрясающе говорит о проблеме коррупции души. Если ты пытаешься скопить деньги, то вынужден будешь отнять их у того, кто теперь владеет ими. Жаждешь почетных должностей, преклонишь колено перед дающими их. И, желая всех превзойти, обесславишь себя унижением. Стремишься к могуществу, а тебя обратится вероломство подданных, и ты будешь окружен опасностями. Обратите же свой взор к простору небес, их неизменному и стремительному вращению, и перестаньте, наконец, восхищаться вещами, которые не имеют подлинной ценности. Сказанное тысячелетия назад, как это верно сегодня. И как глубоко погрязли мы, если можно так выразиться, в нашей способности восхищаться ничтожным. Ведь что такое высоты в ветхозаветном сознании? Это места поклонения Богу. И, разумеется, существовали высоты ложные. Места, где Богу поклоняться нельзя в принципе. Там могут Бога бояться, когда сравнивают его с человеком. Там могут искать у Бога выгоды, сравнивая себя с ним. Но Богу-то нас призывает Спаситель поклоняться в Духе и Истине, а не в горе и в храме. Об этом очень ясно говорит в разговоре с самарянкой у колодца. И так потрясающе это выразил апостол Иоанн в своем Евангелии. И вот сама суть поклонения Богу в этом разговоре описана. Разные люди, давайте вот такой образ я употреблю, разные люди приходят в театр. И после спектакля, как правило, все аплодируют актерам. А только все-таки разные бывают поклонники. Одни восхищаются успехом и талантом людей, которые показали что-то на сцене. Другие поклоняются перед смыслом того, что им было показано. Что-то трогает их сердца, что-то вдохновляет их умы, а хлопают и те, и другие. И вот, живя на границе или на краю, на периферии, как мессии, находясь в каком-то смысле на галерке этого театра, имя которому жизнь и мир, как сказал Шекспир, или находясь на сцене, в центре, как Исаия, Дон Кихот говорит, что вот в знаменитом романе Сервантеса он говорит, что наступает момент, как все мы уходим со сцены на кулисы, за кулисы. И там снимаем с себя мантии, лохмотья, во что бы мы ни были одеты на сцене. И предстаем перед Господом такими, какие мы есть. Наступает момент, когда все роли сыграны, когда жизнь прожита. Вот об этом и говорит пророк Михей. О настоящих поклонниках. Об умении восхищаться подлинным, вечным, настоящим. Об отказе от восхищения перед ничтожным. И в этом пророчестве Михей возвещает: Самара станет грудой развалин в чистом поле для разведения винограда. Ложная высота всегда падает рано или поздно. Неважно, откуда мы на это смотрим, из центра этой действительности или находясь на ее периферии. Неважно, к кому мы принадлежим, к элите общества или к его социальным низам. Речь идет о самом страшном биче духовной жизни, имя которой – безответственность. И самая большая проблема нашего существования здесь, на Земле. Самая проблема, острая для нас – это коррупция души, которая ведет к трагедии утраты себя. Коррупции, причиной которой является внутренняя нечестие, нечестность. Ну, давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 октября 2021 года, 12:30 в Москве. Василий Ласточкин на Теос Медиа приветствует вас в прямом эфире. И мы с вами читаем книгу пророка Михея. Сегодня начало еще одной серии таких бесед, посвященных очередному малому пророку Михею. Итак, проблема человека, человека, живущего в центре действительности или существующего на ее периферии, проблема – это коррупция души, о которой говорит пророк Михей. Бог выходит из своего храма как свидетельствующий против человека. И вот причиной этой коррупции является нечестие. Потому что и горы тают, и долины распадаются, как воск. И все это, как говорит пророк Михей в 5 стихе 1 главы своей книги, за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. Очень часто вот в эпохе всяких катаклизмов, потрясений, очень любопытно потом задним числом читать воспоминания людей, переживших это. В эту эпоху потрясения вот этой действительности, которая нас окружает, люди начинают иначе воспринимать себя. Происходящее, пишет Карен Степанян о романах Достоевского и о драмах Шекспира, происходящее в их драмах заставляет думающего читателя осознать, как легко потерять свое «я» и как непрочны связи, соединяющие человека с близким. Вообще Степанян, замечательный член, автор Карен Степанян, очень много он писал о Достоевском, о Шекспире, о Бахтине, у него знаменитая есть книга «Шекспир, Бахтин и Достоевский», герой и автор большого времени, ныне его нет с нами, он ушел из этой жизни уже. Талантливый автор, и вот он на примере комедии Шекспира, комедии ошибок, в этой комедии, я напомню, «Близнецы меняются местами», показывает, как легко потерять себя. И там такая есть потрясающая фраза. Жена одного из близнецов говорит: «Как мог ты стать таким чужим себе же?» И здесь вот в этой комедии, которая, в общем, по сути дела, граничит с трагедией, Шекспир очень четко и точно, как ударом шпаги, попадает прямо в сердце нашей проблемы. Мы становимся чужими для самих себя. И все это от того, что неверие, о котором я вначале говорил, ведет к нечестию. Когда в выгоду и страх мы верим больше, чем в благость Господа. И если победить добро не может, то скоро смерть, как червь, растение сгложет. Это тоже Шекспир. Ромео и Джульетта. Трагедия любви, которая разыгрывается на фоне взаимной ненависти, которая поразила души семей Монтекки и Капулетти. Другой своей удивительной трагедии «Король Лир» Шекспир устами короля, обезумевшего от горя, говорит такие слова: когда мы сами портим и коверкаем себе жизнь. Мы приписываем наше несчастье солнцу, луне и звездам. Но я то, что я есть. И был бы тем же самым, если бы самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью. А нечестие – это наша глубокая внутренняя проблема, потому что, пожалуй, давайте откровенно руку на сердце положим, скажем, нет ни одного человека, который был бы до конца во всем всегда чистен по отношению к самому себе. Проблема эта выражается в социальной силе, политической и психологической. Из поколения в поколение она передается. И наш великий историк Карамзин в беседе с государем говорит: воруют, ваше величество, воруют. Салтыков-Щедрин говорит: разбудите меня через 100 лет, и я скажу: воруют, воруют. И дедушкин в знаменитой комедии «Берегись автомобиля» Рязановской: воруют, много воруют. Этот замкнутый круг, эта цепь порочная, в которой нечестие одно порождает нечестие другое, и уже позже Наутилус Помпилиус в своей песне, скованная одной цепью, эту проблему очень четко выражает. Скованные одной цепью нечестие. И вот это-то нечестие Мессия обличает яростно, страстно. Я уверен, что когда Давид в 139-м псалме молится: «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», он имеет в виду ведь и себя, скорее всего, самого себя. И вот Мессия предупреждает в своем пророческом видении, что все истуканы будут разбиты, все любодейные дары сожжены огнем, все идолы будут разрушены, потому что все эти любодейные дары, эти попытки купить любовь Бога, нечестны в своей сути. Духовная жизнь, о которой, собственно, мы и говорим в этих передачах, в нашей квинтэссенции, читая в том числе и малых пророков, а в частности и пророка Мессия, духовная жизнь, дорогие слушатели, она ведь обнаруживает себя не только в способности достичь желаемого. Духовная жизнь открывается нам тогда, когда мы видим внутри себя то, что быть не должно. Когда мы понимаем, что мы не такие, какими должны быть. Почитайте апостола Павла, его знаменитую 7-ю главу послания к Римлянам. И вот это внутреннее наше нечестие, это зло угнетает нас. И, как сказал древний философ, идеал в тебе. И то, что ему препятствует, тебе самому. Вот это нечестие, оно расставляет неожиданные капканы и сети на наших путях. Храбрый человек может попасть в капкан жестокосердия. Сострадающий и жалостливый в ловушку беспринципности. Внешнее очень часто угнетает внутреннее, а порой и жестоко эксплуатирует, особенно когда мы, знаете, считаем себя умнее других. И что такое любодейные дары у Мессии? Давайте назовем это своими именами. Так описывалась практика покупка любви у продажных женщин. И вот идолопоклонство во всех его проявлениях, в сути своей, это и есть попытка купить любовь Бога. Но когда человек доверяет Богу, как доверял ему Мессия, который понимал, что бессмысленно сравнивать себя с Богом, и уж тем более Бога с собой, когда человек доверяет Богу, он понимает, что сам по себе не может никогда и ни при каких обстоятельствах заслужить любовь, заслужить жизнь, внутреннюю свободу, свободу от своего нечестия. И вот Михей, предрекая сошествие Господа из своего небесного храма, сошествие, от которого растают горы, распадутся долины и рухнут все человеческие попытки заслужить любовь. Когда все попытки дать взятку святому и беспристрастному Богу будут исчерпаны, вот тогда выступает на сцену привилегия. Я, наверное, так это назвал. Привилегия внутреннего суда. Суда, в котором любовь и истина встречаются вместе. Понимаете, все эти разговоры о том, что вот если бы была жизнь другая, я был бы честным, это неправда. Она потому и такая жизнь, что мы честными быть не можем. Ни в политике, ни в экономике, нигде. Потому что наша душа коррумпирована. Она поражена этим нечестием очень глубоко, слишком глубоко для того, чтобы думать, что мы сами можем это исправить. И вот этот внутренний суд, которому нас зовет любовь Христова, его не заменит никакая внешняя религиозность. Потому что вот этот гордый орел человеческой религиозности, у Мессии он лысеет и превращается, простите меня за такое выражение, в ощипанную курицу. И из уст пророка Мессия исходят обидные для нашего самолюбия слова. «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, расшири за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Кто как Бог? Вот интересно, вот даже посравнить это с нашей действительностью, в которой имена мало что значат, как современники Мессия реагировали на его ответ на очень простой вопрос. Как тебя зовут? Видите, они в ответ, слушай, кто как Бог? Вот ведь имя-то. Человек, живущий на периферии действительности, облещающий ее центр. А центром нашей действительности без Бога является нечестие. Смиряется перед правдой, которой Бог доверил ему сказать самому себе и людям. Что же это за любовь такая? Любовь, которая отвергает все дары и попытки ее купить. Любовь, которая ненавидит, когда ее отвергают. Она как жгучее пламя, как преисподняя в песне песни Соломона. И дело оказывается тут не в нас, а во Христе, в Боге. И вот заканчивая эту передачу, хочу снова напомнить, что тема-то у нас сегодня коррупция души. И оглядываясь в наше далекое или недалекое прошлое, какое угодно. Мы уже приводили пример. Мы можем с вами очень легко сказать и прийти к заключению, что борьба с коррупцией, как правило, не только безуспешно, еще оказывается еще более вредной. И чем больше с ней борется, тем глубже она проникает и шире распространяется. Как была в свое время борьба с пьянством. Мы знаем, чем это все заканчивается. Кто победит то, что эту коррупцию и это пьянство порождает? Многие накажут за воровство, взяточничество, кумовство. Все эти жало нашей действительности, социальной, экономической, да и политической тоже. Но кто избавит от причины? Кто вынет этот ядовитый зуб у змеи, имя которой нечестие? У этого нечестия, которое своим ядом отравляет, коррумпирует душу. Кто избавит нас? Только Господь. И нет никакого другого лекарства от этой коррупции. Но для этого нужно, чтобы Господь сошел к нам из своего храма. Чтобы не мы себя с ним сравнивали на горах нашего успеха или в ямах нашего падения, или в долинах нашего кажущегося внешнего благополучия. Для этого нужно, чтобы мы доверили Богу свою душу, свою судьбу, потому что Он во Христе подарил нам вечную жизнь. Жизнь совершенно иную, которая отличается от этого двусмысленного существования на земле, данного нам как некий период времени, времени необходимого для того, чтобы поверить Богу, встретиться с Ним. А потому, заканчивая эту передачу, хочу сказать, не будем себя обольщать. Нас не спасет никакая быстрая колесница. Нас не спасет никакая высокая гора. Нас не спасет ни богатство, ни ум, ни связи. Нас спасет только Господь. Потому что Он и только Он, как говорит пророк Иеремия, наше оправдание. Другого у нас нет. А потому хочется пожелать нам всем на этой неделе доверия. Доверия Богу, которое никто никогда и ничем не заметит. Это единственное, единственное лекарство от неустанной и постоянной болезни, коррупции человеческой души. Чтобы нам не утратить себя, нам надо научиться доверять Богу. Наука – это сложная, трудная и долгая. Но тем не менее, каждый день мы можем этому учиться. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. До новых встреч.